С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Доклад Государственного департамента США о террористической угрозе в мире. Смог над Москвой, вызванный торфяными пожарами. Назначение женщины заместителем министра обороны России. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Государственный департамент Соединенных Штатов выпустил ежегодный доклад о террористической угрозе в мире. В докладе, анализирующем данные за 2009 год, отмечается рост числа американцев, примыкающих к террористическим группам, рассказывает Андрей Шароградский.
Главные результаты проведенного исследования обнародовал координатор отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Дэниел Бенджамин. По его словам, анализ событий минувшего года позволил сделать целый ряд очень поучительных выводов.
Предположение о том, что американцы обладают неким особым иммунитетом против идеологии Аль-Каиды, оказалось развеяно. Хотя в сравнении со многими другими странами Запада у нас проблема внутренней радикализации в целом остается весьма незначительной, несколько громких дел продемонстрировали, что мы должны сохранять бдительность. Так, пятеро американских граждан из штата Вирджиния были арестованы в Пакистане, где суд признал их виновным в причастности к терроризму. Мы также видели американцев, направлявшихся в Сомали, чтобы присоединиться к радикальной исламистской группировке «Аль-Шабаб». Буквально сегодня еще 14 жителям США предъявлены обвинения, связанные с терроризмом. А вчера подобное обвинение было предъявлено человеку в Чикаго.
Комментируя предъявление обвинений 14 подозреваемым в терроризме, о котором упомянул, представляя доклад Госдепартамента Дэниел Бенджамин, генеральный прокурор США Эрик Холдер сказал.
Министерство юстиции предъявило 4 обвинения, касающиеся 14 лиц в террористической деятельности в связи с предоставлением денег, персонала и иных услуг террористической группировке «Аль-Шабаб», действующей в Сомали и связанной с Аль-Каидой. Двое из этих лиц были арестованы.
Расследование этого дела, подчеркнул генеральный прокурор Холдер, позволило выяснить, каким образом группировка «Аль-Шабаб» получала финансирование и готовила боевиков в США. Среди примеров, приведенных в докладе Госдепартамента, заговор с целью организовать взрыв в метро Нью-Йорка. Как установило следствие, родившийся в Афганистане, имеющий постоянное место жительства в Соединенных Штатах Наджибулла Зази, планировал подорвать себя в нью-йоркской подземке. Кроме Зази, проходившего обучение в лагере Аль-Каиды в пакистанской провинции Вазиристан, обвинения в связи с заговором предъявлены также двум американским гражданам саудовского и боснийского происхождения. В докладе упоминается и уроженец штата Вирджиния Нидаль Малик Хасан, которому предъявлены обвинения по делу о стрельбе на военной базе в Техасе. Еще один обладатель американского паспорта Дэвид Хидли признал себя виновным в причастности к группировке, совершившей нападение на Мумбаи в 2008 году. В документе также говорится о растущем влиянии сторонников терроризма, имеющих американское происхождение. Калифорниец Эдам Гадан стал представителем Аль-Каиды и помогает этой террористической группировке вести пропаганду в западных странах. Выросший в Алабаме Хамар Амами стал главным пропагандистом другой террористической организации Аль-Шабаб. Террористическая организация Аль-Каида, функционирующая в разных странах, представляет наибольшую угрозу для безопасности США, считают авторы доклада Государственного департамента. Несмотря на понесенные потери, Аль-Каида сохранила высокую способность к адаптации. В прошлом году она была активно вовлечена в планирование заговоров против Соединенных Штатов и продолжала набирать, обучать и вводить в действие своих агентов, среди которых жители Западной Европы и США. Однако операции по уничтожению баз Аль-Каиды, проведенные пакистанскими военными, ликвидация нескольких влиятельных лидеров группировки, более строгий контроль за денежными потоками, усложнивший финансирование террористов, подготовку боевиков и планирование нападений – все это серьезно сказалось на деятельности Аль-Каиды в минувшем году. Кроме того, в 2009 году все больше мусульманских религиозных деятелей высказывались против Аль-Каиды, в частности, и терроризма вообще. Среди государств, поддерживающих терроризм, в докладе Госдепа упоминаются Куба, Судан, Сирия. Самым активным спонсором терроризма назван Иран, поддерживающий такие радикальные группировки, как Хамас, Хизбаллах, а также другие террористические организации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Особо отмечается в докладе та поддержка, которую Тегеран оказывает сейчас афганским талибам. В докладе Госдепартамента также говорится о том, что Южная Азия, оттеснив на второе место ближневосточный регион, стала мировым лидером по уровню террористической активности. Россия упоминается в основном в контексте перехода террористов на Северном Кавказе от массовых терактов к спланированным избирательным нападениям на официальных лиц. Заместитель директора Национального центра по борьбе с терроризмом США Рассел Трейверс говорит, что особое внимание его сотрудников в России привлекает сепаратистское исламистское подполье под названием «Кавказский Эмират». Глава этой организации Доку Умаров, отмечает Трейверс, в прошлом году заявил о намерении воссоздать бригаду смертников и сделал это. В 2009 году этой группой были предприняты не менее 15 атак. Число террористических нападений в 2009 году было в целом самым низким за последние 5 лет – около 11 тысяч случаев против 14,5 тысяч в 2006 году. Однако заместитель директора Национального центра по борьбе с терроризмом США Рассел Трейверс отмечает, что эти цифры совсем не обязательно отражают реальный прогресс в контртеррористической деятельности. Вот уже несколько лет мы подчеркиваем, что общемировые цифры не самый лучший способ оценивать успех в борьбе с террором. Почему? В нашем списке приблизительно 250 групп, базирующихся в 83 странах. У них разные цели, разное местонахождение. Просто суммировать их довольно бессмысленно. Жертвами терактов в 2009 году во всем мире, по данным Государственного департамента США, стали около 15 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Когда я объясняю, что я грузин, мне приходится говорить, что мы народ южный, темпераментный. У нас письменность 5 века, но этого недостаточно, чтобы объяснить, в чем смысл быть грузином.
В «Поверх барьеров» передача «Грузия. Национальная идея».
Для грузин песни – это один блок устремлений, мечтаний, воображения.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остаются 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров сегодня в 3-4 раза превышает допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, которое продлится до сентября. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой штурмовика в Забайкалье. Экипаж катапультировался и остался жив. В Польше Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность президента страны. Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима в 65-ю годовщину атомной бомбардировки города. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – положение беженцев в странах Южного Кавказа. В чем причины столь масштабных возгораний в России? Особенности благотворительности в Турции. Вас ждет также продолжение серии «Зачем России Кавказ и зачем Кавказу Россия?» Часть 4. Ингушетия. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем говорить о центральной теме последних недель. Это лесные пожары, бушующие в России, вызванные небывалой жарой. Одно из следствий – в Москву в пятницу вновь окутала плотная завеса дыма. По данным экспертов, это самое сильное задымление июля и августа, спровоцированное горящими торфяниками на юге Московской области. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в несколько раз. Видимость на дорогах минимальная. Спасаясь от дыма, москвичи скупают в аптеках кислородные маски и марлевые повязки, рассказывает Любовь Чижова.
Отступивший было вчера смог, в пятницу окутал Москву с новой силой. Специалисты Мосэкомониторинга сообщают, что загрязнение московского воздуха утром превышало предельно допустимые нормативы в 3-4 раза. Зафиксировано повышенное содержание в воздухе угарного газа, взвешенных веществ, специфических углеводородов. Говорит главный специалист Мосэкомониторинга Алексей Попиков.
На сегодняшний день это один из самых неблагоприятных среди эпизодов задымления, которые отмечались в июле-августе этого года. Отмечалось ночной пик загрязнения, это примерно с 2 до 3 ночи, с превышением допустимых нормативов по веществам, индикаторам горения. И после 3 отмечалось плавное снижение уровня загрязнения воздуха. На данный момент максимальные показатели превысили те значения, которые фиксировались у нас в момент ночного пика загрязнения. Ситуация сложилась сложная. Достигнуты те уровни, при которых рекомендуется ношение на улице смоченных водой многослойных ватно-марлевых повязок.
Московский смог значительно осложнил обстановку на дорогах, повлиял на работу аэропортов, ну и, конечно, отразился на самочувствии москвичей. На улицах много людей в марлевых повязках. Провизор одной из аптек в центре Москвы Анна Якимова рассказала мне, что все марлевые повязки, а также кислородные маски и коктейли раскупили еще с утра.
Маски, к сожалению, раскупили утром, просто люди покупали их упаковками целыми. Мы ждем их с новым товаром, конечно, у нас было письмо, что пришлют обязательно. В скором времени должны, может быть, сегодня уже еще привезти.
Кто покупает маски?
Все. Дети, взрослые, старики и все подряд.
Есть ли еще какие-то средства, которые вы рекомендуете посетителям для защиты от смога, вот, кроме марлевых повязок?
Ну, мы предлагаем вообще сейчас, как бы, так как маски кончились, предлагаем бинты и марлю, и все, что есть у нас, чтобы самостоятельно, как бы, сделать маску. Всякие адсорбирующие средства и антиоксидантные средства, и все-все-все, что можем вообще.
А вот какие-то кислородные коктейли, кислородные маски могут помочь в этой ситуации?
Да, кислородные коктейли и маски, конечно, и баллоны кислородные тоже могут помочь, но у нас тоже, к сожалению, сейчас вот нет на данный момент. Все пораскупили очень быстро.
По прогнозам Мосэкомониторинга, в пятницу смог слегка отступит, но вечером опять начнет сгущаться над российской столицей. О влиянии дыма на здоровье людей в эфире «Радио Свобода» рассуждает эколог Алексей Яблоков.
Это очень вредно. Группа риска – это новорожденные, старики, легочные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Масштаб проблемы такой, что, видимо, в центральных регионах страны, если взять не только Москву и Подмосковье, это 15% населения страны, но и Нижегородскую, Рязанскую, Владимирскую, где полыхают пожары, области, то получится, пожалуй, что, наверное, сейчас 40 миллионов населения находится под этим влиянием.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди обзор западной прессы, который сегодня посвящен теме продолжающихся в России лесных пожаров. Обзор сегодняшний подготовил Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Валентин.
Что пишут газеты о пожарах в России? Может быть, советы какие-то дают?
Ну, советы некоторые газеты действительно дают, но вы знаете, общий тон большинства изданий, которые я посмотрел, британских, французских, немецких, испанских, волнует в основном журналистов даже не только непосредственно экологическая катастрофа в России, пожары, жертвы, но то, как экономически это может отразиться на странах Западной Европы, в первую очередь, говорят о запрете на экспорт зерна, который вчера ввел премьер-министр России Владимир Путин. С 15 августа этот запрет будет действовать до 31 декабря этого года. Ну и различные предположения вот вокруг этой проблемы сейчас высказываются. Хотя, конечно, пишут непосредственно и о пожарах, и о смоге в Москве и в других крупных городах. Очень много фотографий, и журналисты, и люди, которые заходят, допустим, на интернет-страницы известных каких-то западных изданий, очень много все это комментируют. Ну, конкретнее, вот британская «Гардиан» сегодня отмечает, что ряд, как она пишет, московских популярных изданий, желтая пресса, спекулирует на такую тему. Не Соединенные ли Штаты каким-то образом виновны в нынешней катастрофе в России? Существует ли вообще пресловутое климатическое оружие? И что, вероятно, российские леса подверглись смертоносному излучению с некой засекреченной американской станцией на Аляске? Ну, «Гардиан» со свойственным этому изданию британским юмором говорит о том, что эта публикация в одной из московских газет вот привлекла действительно, по данным ее корреспондента, всеобщее серьезное внимание. В этой публикации, которую «Гардиан» анализирует, и российское издание называть не будем, говорится о том, что все это могло понадобиться США, чтобы поддержать собственных экспортеров зерна, что в России пшеницы и овес сгорели на полях, засохли посевы подсолнечника, корнеплоды, например, сахарной свеклы, уродились в половину меньше по размеру, чем всегда. Если серьезно уже не анализировать московские издания с помощью «Гардиан», британские ученые вот дают такой прогноз, это тоже публикует его «Гардиан», что в России вместо 100 миллионов тонн зерна, как обычно, в этом году будет произведено 65 миллионов тонн. Британская же Daily Mail пишет, что в Европе цена хлеба складывается далеко не только из стоимости зерна, поэтому вот подорожание зерна на мировом рынке, вероятно, будет незначительным для Европы и для развитых стран. А сильнее всего это может коснуться населения Ближнего Востока, Африки и некоторых регионов Азии, где цены на хлеб субсидируются государством. По мнению Daily Mail, российские производители зерна вообще не заинтересованы в экспорте, потому что в России зерно вообще дорожает как бы быстрее, чем на мировых рынках. Ну, пытаясь экономически анализировать вот этот запрет, который ввел Владимир Путин, эксперты говорят, что выиграют действительно от этого взлета цен США, Аргентина и Австралия. А вот в Канаде и в тех странах ЕС, где тоже традиционно много зерна производится, изобильного урожая не ожидается, но при этом как-то потребителей в Европе это вот не коснется.
Ну что ж, это экономическая часть этой проблемы. Понятно, что на Западе больше пишут о том, что касается больше их. Подробно об этой теме, влияние жары на зерновые поставки и производство зерна, мы много говорили и на волнах Радио Свобода. Что-нибудь еще пишет западная пресса?
Ну, например, испанская «El País», одна из крупнейших газет, обращает внимание на то, что в Испании существует свой очень большой опыт борьбы и с лесными пожарами, и с тем, как ликвидировать и катастрофу, и экономические последствия. Например, в 2006 году, напоминает «El País», на северо-западе Испании, в Галисии и в Кантабрии, это регионы, которые называются зелеными легкими Испании, были очень сильные лесные пожары, тоже была очень сильная засуха, жара, отсутствие дождей, и тогда в Испании были выработаны, по данным El País, новые, современные, прогрессивные методы, как бы, рекультивации и восстановления и лесов, и сельскохозяйственных угодий, и полей. Эти, как бы, навыки сейчас испанское правительство, по данным газеты, предложило. России предложило прислать каких-то ученых, какую-то документацию, но ответа из Москвы, по данным «El País», пока никакого не последовало. И, кроме того, газета, конечно, тоже пишет о пшенице и о том, как корреспондент издания Пилар Банет, например, сама сейчас чувствует себя в Москве, как она общается с коллегами, с друзьями, и вот взгляд иностранца, он довольно интересен. Живущего сейчас, переживающего все это в Москве, при том, что сама автор статьи, как бы, родом из жаркой страны. И она может сравнить жару и дым, и пожары, например, у себя на родине, в Испании и в России.
Интересно. Спасибо, Александр. Обзор западной прессы сегодняшний подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим еще об одной российской теме. Заместителем министра обороны России назначена женщина Татьяна Шевцова. Она сделала успешную карьеру в налоговом ведомстве, а в Министерстве обороны, по мнению экспертов, займется вопросами поставок и финансирования. С подробностями об этом назначении Максим Ярошевский.
Татьяна Шевцова родилась в 1969 году в Козельске Калужской области. В 91-м окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского, кандидат экономических наук. С 1991 года работала в налоговых органах. С ноября 2006 по май 2010 Шевцова занимала пост заместителя руководителя налоговой службы России, а в мае 2010 назначена советником министра обороны России. Является заслуженным экономистом. О назначении Шевцовой на пост заместителя министра обороны говорит военный эксперт Александр Гольц.
Более или менее очевидно, что Анатолий Эдуардович Сердюков аккуратным образом подбирает себе команду на тех направлениях, которые для него важны. Как мы знаем, в настоящее время формируется то, что называется вторым стволом гражданского Министерства обороны. Оперативное управление войсками, боевая подготовка остаются за генеральным штабом, а обеспечение материально-техническое. Вот создается очень мощное направление, которое будет предполагать и аутсорсинг очень большого количества функций, которые до сего времени принадлежали собственно вооруженных силам. Это обслуживание и обеспечение всех частей и соединений Министерства обороны. Это очень сложная работа в области гособоронзаказа и так далее, и так далее. И, по-видимому, госпожа Шевцова будет принята вот за одно из этих направлений.
Как вы думаете, как штаб отнесется к этому?
К этому наши генералы уже привыкли, относятся спокойно. Была Любовь Куделина, теперь новый зам по финансовой деятельности, тоже женщина. Вопреки бытующему убеждению, в российских вооруженных силах женщин довольно много. У нас 10% военнослужащих женщин. Если говорить о гражданских служащих, то я подозреваю, что их может быть даже большинство.
Чего ожидать от Татьяны Шевцовой? Какими будут ее первые шаги на этой должности?
Если первые шаги и будут, то мы о них ничего не узнаем.
В Министерстве обороны идет огражданивание. За последнее время на высокие посты назначены 50 женщин, подсчитал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ну и в армии уже так саркастически шутят о бабивании руководства Министерства обороны. На разного уровня постах оказалось почти что 50 представителей так называемого слабого пола. Большое количество женщин, появившихся на ключевых постах Минобороны, они в разное время пересекались и с Сердюковым, и с Путиным, и с Медведем, и уж тем более, они выходцы и из Питера, и в данном случае Татьяна Викторовна Шевцова, вот сегодня назначенная на пост заместителя министра обороны, она закончила в Ленинградский, конечно же, финансово-экономический институт. Какими вопросами она будет заниматься? Как это ни странно, в указе президента это абсолютно не определено. Сейчас я звонил в Министерство обороны, вы не поверите, даже заместителю министра обороны, которым сегодня как-то дискомфортно, потому что думают, а вдруг их снимут. Они как-то мягко мне намекают, что поскольку армия сейчас будет создана как бы из двух стволов, как говорил начальник генштаба Макаров, военного и гражданского, то вот тыловым экономическим блоком, где вращаются гигантские деньги, так называемым аутсорсингом, скорее всего и займется Татьяна Викторовна Шевцова, которую сегодня генералы и полковники, которые не знают ее обязанности, они ее в шутку называют уже. У нас, говорит, осталась одна вакантная должность у министра обороны, это заместитель министра обороны по коррупции, потому что уже все штатные должности заняты.
Вместе с Татьяной Шевцовой в мае советником министра обороны, руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной специальной техники и материальных средств стала другой бывший заместитель главы Федеральной налоговой службы Надежда Синникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров сегодня в 3-4 раза превышала допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, которое продлится до сентября. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25. в связи с катастрофой штурмовика в Забайкалье. Пилоты катапультировались и остались живы. В Польше Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность президента страны. В столице Ирака Багдаде в результате двух взрывов погиб полицейский. Не менее 15 человек были ранены. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсент и Гренадин. На борту судна находятся 24 моряка. В индийском штате Кашмир около 60 человек погибли в результате наводнений. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция впервые направили своих представителей для участия в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима в 65-ю годовщину атомной бомбардировки города. В столицу Киргизии Бишкек прибыл с визитом помощник госсекретаря США по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и охраны правопорядка Дэвид Джонсон. Президент России Дмитрий Медведев назначил Татьяну Шевцову заместителем министра обороны. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите, что ждет слушателей?
Ну, прежде всего, как и всю эту неделю, борьба с пожарами, смог в Москве. Разные аспекты этой темы мы стараемся осветить в программах «Время свободы». Сегодня буду говорить с психологом, который поделится своими впечатлениями о том, каково сейчас психологическое состояние россиян. А для вашей программы, Валентин, я приготовил один небольшой саундтрек. Это запись звука встречи Владимира Путина с погорельцами из Нижегородской области. И в ваших программах сегодня звучал репортаж нашего специального корреспондента Насти Кириленко, которая только что вернулась из зоны трагедии. Давайте послушаем, как встречали Владимира Путина в Нижегородской области. И я подозреваю, что вот эту сцену по телевизору не показывали.
Он у нас сгорел.
Мы восстановим каждый дом по средней стоимости 1 квадратный метр в регионе. Абсолютно новые дома. Все.
Везде?
Все. Сейчас, секунду. Пожалуйста, выслушайте. Восстановим дома. Там нечего тушить. Там уже ничего не осталось.
Как ничего? Вы не делаете, горит все. Не надо обещать. Женщина, подождите.
Тысяч на человека из федерального бюджета. Каждому члену семьи. И 100 тысяч из регионального бюджета.
Еще такой вопрос. Это будет под вашим контролем?
Да, мы сделаем.
Ну, мы горим, понимаете? Никто не слушает нас, вы понимаете?
Она
здесь видела, горит. Ну что, горит, ничего никто не делал. Почему я знаю?
Мы вас люди отстояли, она давно...
Вот так эмоционально встречали премьер-министра России. Да, встречали премьер-министра России в Нижегородской области. Вот это основная тема программы. Во второй половине часа поговорим об отчете Государственного департамента о терроризме в мире, борьбе с терроризмом в мире, об инаугурации президента Польши и о годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Эфир, как обычно, Валентин, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Киргизии возложили ответственность за вчерашние беспорядки в Бишкеке на клан бывшего президента Курманбека Бакиева. По убеждению временного президента Розы Атунбаевой, опальный политик Урмат Барыктабасов, сторонники которого вчера вышли на улицы столицы, на деньги Бакиева привлек организованные преступные группировки, чтобы попытаться свергнуть действующую власть. Об этом нынешнее руководство страны заявило на пресс-конференции, на которой побывал корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Киргизские власти заявляют о том, что не допустят более дестабилизации ситуации в стране. Президент Роза Утунбаева и главы силовых структур говорят, что обстановка в стране находится полностью уже под их контролем и что вооруженных государственных переворотов в республике больше не будет.
Это попытка дестабилизировать ситуацию, нарушить мир. Хотели здесь силой захватить власти, хорошо проплачено. По совершенно необъяснимым причинам этот господин требовал себе ни много ни мало пост премьер-министра, причем немедленно. И второе его требование, чтобы все его уголовные дела были закрыты и тоже немедленно, из судебных разбирательств. Мне кажется, каждый здравый человек понимает, он не рассчитывал, что это будет выполняться немедленно. В его окружении было немало вооруженных людей, и захват власти в Бишкеке, он был провозглашен с самого начала. Мы на площади во время митинга видели тоже немало членов криминальных группировок, которые разгуливали среди людей. Нашими органами установлено, что они решили заказать членов временного правительства, попытки ликвидации ими предпринимались.
По словам Отунбаевой, бизнесмен, гражданин Казахстана и Киргизии Урмат Барыктабасов уже арестован. Ему предъявлено обвинение в попытке неконституционного силового захвата государственной власти, незаконном хранении и ношении оружия, а также в организации массовых беспорядков. Вместе с ним арестованы 27 наиболее активных сторонников Барыктабасова, а по заявлению главы киргизских спецслужб Кенежбека Душибаева в митинге в поддержку Урмата Барыктабасова были задействованы в основном члены организованных преступных группировок.
Изъято 8 единиц огнестрельного оружия, это автоматы, пистолеты, охотничьи карабины. Изъята одна боевая граната, но было еще несколько, но когда они разбегались, они пораскидали. Сейчас наши сотрудники прочесывают местность, постараются еще найти. Изъято более 200 боевых патронов. К этому моменту у нас задержаны 27 человек, из них наиболее активных 12 организаторы во главе с Урматом Барыктабасовым. У Урмата Барыктабасова своих финансов не было. К этому моменту уже известны конкретные лица, кто доставил, конкретные маршруты, по которым они доставлены, и лица, которые раздавали. В офисе Барыктабасова изъяты финансовые документы, подтверждающие раздачу денег по всем частям нашей страны.
Финансировала попытку государственного переворота, по данным председателя службы национальной безопасности Душибаева, семья свергнутого президента Курманбека Бакиева. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Природные бедствия по-прежнему остаются главной темой российской благосферы. Кроме пожаров, в Центральной России обсуждается мощный ураган в Ленинградской области, случившийся в минувшие выходные. По мнению блогеров, средства массовой информации недостаточно говорят о масштабах разрушений и количестве пострадавших. Спустя неделю после урагана некоторые районы области до сих пор обесточены. Петербургский литератор Дарья Суховей так описывает происходящее в своем блоге.
Единственный шум в поселке – генераторы. Пустынны, как и в октябре, очень многие съехали. Население мучительно чинит заборы, магазины и сотовая связь работают. Сосновская больница в ту самую ночь зафиксировала 43 смерти. Причины в большинстве указывались типа сердечный приступ, обострение хроники, то есть без ссылок на травмы, из-за которых это произошло. Перспектива восстановления электроснабжения в лучшем случае через полтора месяца, то есть вторая декада сентября. Проводами-столбами никто не начинал заниматься.
Ураганы и пожары вызывают у многих блогеров сразу и чувство безысходности перед лицом стихии и недовольство действиями властей. Запись в блоге пользователя BB Moss озаглавлена «Апокалипсис по-московски».
Проснулся сегодня в 5 утра от едкого запаха. За окном в светлеющей Москве была непроницаемая дымка. Ветра не было. Казалось, что белая плотная материя постепенно стала заполнять все пространство вокруг. И что это навсегда. Где же все эти хваленные ресурсы, все эти крутые технические и прочие средства, которыми до сих пор не могут загасить пламя пожаров, охвативших пол России? Где бодрые министры-спасатели, рапортующие о победах над этим злобным и опасным внутренним врагом? Почему в СМИ так скупо предоставляется информация об этом бедствии? Безобразие. Буду жаловаться в небесную канцелярию.
Яркий пример сплетения религиозных и политических сюжетов в описании ситуации – пост Эдуарда Лимонова.
То, что происходит второй месяц в городе со странным именем Москва, все больше напоминает библейские казни египетские. Нашествие мошек я наблюдал в последнюю неделю июня. После 9 вечера все окна моей квартиры были покрыты плотным слоем лиственной моли, похожей на обычную плотяную моль, только поменьше. Когда вдруг исчезла моль, начались библейские жары, и на город упала тьма. Так вот все непросто, о верующие только в рубль современники мои. Нашим двум фараонам стоило бы глубоко испугаться от того, что происходит. Невзирая на то, что ученые объяснили тьму египетскую извержением в те времена вулкана Санторини, а нынешняя мгла, говорят нам, идет с пожаров торфяников. Отпусти народ, мой фараон, фараоны. Пора отдать нам наши свободы, не то возьмем сами. Таков сигнал сверху.
На прошлой неделе во время визита в Турцию британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал сектор Газа в его нынешнем состоянии тюремным лагерем. Уже вторую неделю англоязычные политические блогеры обсуждают справедливость такой оценки. Блогер газеты «Телеграф» Стефани Гутман пишет на сайте издания: «Люди, бывавшие в секторе Газа, знают, что до тюрьмы этому региону далеко».
Конечно, мне бы не хотелось жить в секторе Газа. Мне как минимум не нравится, что какие-то головорезы в клетчатых платках будут определять, какие части тела мне разрешается выставлять на всеобщее обозрение и когда мне можно смеяться. Но называть этот регион тюремным лагерем в присутствии турецкого премьера Эрдогана, которого многие считают исламистом, было со стороны Кэмерона трусоватым подхалимажем. Где вы видели лагеря, оборудованные шикарными ресторанами? В каких тюрьмах имеются торговые центры, предлагающие покупателям «Адидас» и «Лакост»? Покажите мне лагерь с уличным кафе на каждом углу. Жизнь в секторе Газа действительно печальна и проблематична, но политикам пора искать новые пути для разговора об этих проблемах, разговора более тонкого и в большей степени соответствующего реальности.
Эту точку зрения разделяет и блогер журнала «Спектейтер» Мелани Филлипс.
Всем, кто продолжает питать иллюзии о том, что ближневосточный конфликт сводится к противостоянию Израиля и палестинцев по вопросу о палестинских территориях, следовало бы обратить особенно пристальное внимание на недавний ракетный обстрел израильского курорта Эйлат, в ходе которого пострадал также иорданский город Акаба. На самом деле сектор Газа – это не тюремный лагерь, как с присущим ему идиотизмом, охарактеризовал его недавно британский премьер, а террористический лагерь. И Хамас, несомненно, является одним из его воинствующих крыльев. Ну и помимо Хамаса в секторе Газа довольно исламистских групп, чья деятельность направлена на подрыв Израиля и некоторых из существующих арабских режимов. Иордания, давно ставшая целью подобных террористических атак, прекрасно об этом знает. Другими словами, реальная ситуация на Ближнем Востоке далека от описаний, которые дают несведущие и крайне нетерпимые западные политики. Следует говорить не о противостоянии Израиля и палестинцев, а о войне исламистов против всех, кого они считают нужным завоевать или уничтожить.
Некоторое согласие с позицией Дэвида Кэмерона выражает палестинская журналистка Лайла Эль-Хаддад. Только ей кажется, что, назвав сектор Газа тюрьмой, британский премьер не сказал и половины правды. В своем блоге на сайте газеты Guardian Эль-Хаддад пишет:
блокада полностью уничтожила рыночную экономику, заменив ее системой, в которой каждый является получателем какой-либо помощи. Только людям не нужны подачки, не нужна атмосфера всеобщей неуверенности и отчаяния. Людям нужна свобода и достоинство, нужна работа и ощущение возможностей, нужна надежда на будущее благополучие.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в России увеличилось до 52, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров сегодня в 3-4 раза превышает допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работали аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до сентября. В Польше Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность президента страны. Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима в 65-ю годовщину атомной бомбардировки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Выксунский район, территория Випелищ.
Комментарии экспертов.
Эколог Елена Куликова о восстановлении лесов.
В блогах Свободы.
Андрей Звезденков, помогать или не помогать.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости экономики в программе «Время свободы». Будущие и нынешние руководители нефтяной компании BP провели переговоры в Москве, содержание которых не разглашается. Эксперты предполагают, что речь на них в том числе могла идти и о возможном участии ее российской дочерней компании в решении нынешних финансовых проблем BP, вызванных разливом нефти в Мексиканском заливе. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Не успело руководство BP отчитаться о ликвидации утечки нефти на своей аварийной скважине в Мексиканском заливе, как действующий и будущий главы британской нефтяной компании Тони Хейвард и Роберт Дадли посетили Москву. Здесь они, в частности, провели встречи с совладельцами компании ТНК BP, в которой BP владеет половиной акций, а также с вице-премьером Игорем Сечиным, курирующим российский топливно-энергетический сектор. Подробности переговоров представители сторон не сообщили, однако, по мнению экспертов, речь на них шла не столько о развитии бизнеса BP в России, сколько о формах помощи британской компании со стороны ТНК BP. Очевидно, что окончательная закупорка аварийной скважины, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова, сделала более определенными дальнейшие перспективы бизнеса BP, но не решила ее текущих финансовых проблем.
В принципе, еще необходимо почитать все-таки окончательный урон от этой аварии, то есть окончательно все денежные средства, которые компания должна будет выделить на ликвидацию последствий данной аварии. И только после этого уже BP будет смотреть на свое дальнейшее развитие. Но, судя по всему, действительно ничего критичного для компании не произошло. И, возможно, после продажи части своих активов, возможно, даже и не самых эффективных, BP продолжит. Наверное, будет пытаться снова войти в лидеры мировой нефтяной индустрии. Но на это, конечно, уйдет сейчас довольно много времени.
Ранее сообщалось, что BP, чтобы профинансировать ликвидацию последствий аварии, намерена продать свои активы на общую сумму $30 миллиардов. Сейчас, после ликвидации утечки нефти, эти планы будут уточняться. Однако в число выставляемой на продажу собственности компании ее доли в ТНК BP точно не будет. Говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
У руководства компании появляется некий шанс на более предметные разговоры о том, какие активы продавать, какие не продавать. И самое главное, как выстраивать бизнес в тех подразделениях, которые не намечаются к продаже. BP неоднократно заявляла, что свою долю в ТНК BP они продавать не намерены.
Однако ТНК BP, по мнению экспертов, может помочь своей материнской компании иным способом. Как считает Вячеслав Буньков из «Атона», именно ей BP было бы выгодно продать часть своих активов.
На мой взгляд, BP, в принципе, была бы заинтересована в том, чтобы продать часть своих активов именно в ТНК BP, поскольку, судя по всему, планов по продаже своей доли в ТНК BP у компании нет, соответственно, можно продать попросту часть своих активов своей дочке. Таким образом, компания получит необходимые денежные средства, но при этом еще и не потеряет фактически контроль над реализуемыми активами. Ну, пока, насколько я знаю, все-таки речь идет о наименее эффективных активах в добыче, то есть пока BP пытается продать, скажем так, наименее привлекательные активы, но, возможно, в дальнейшем же речь пойдет и о том, что интересует российских акционеров ТНК BP, то есть это может быть какие-то нефтеперерабатывающие мощности в Европе.
Как подтверждает Николай Подлевских, пока BP предлагает российской стороне активы, которые ей не очень интересны. Впрочем, в ходе переговоров, по его словам, ТНК-БП постарается повлиять на позицию британской компании.
В первую очередь обсуждаются вопросы о продаже активов в Венесуэле. Там, насколько известно, предлагаемые активы не очень большие, порядка там миллиарда долларов. Есть, насколько известно по сообщениям СМИ, предложение о продаже активов в Азии, в том числе в Пакистане. Но думаю, что для России было бы в первую очередь интересны какие-то, может быть, распределительные активы. В первую очередь это Европа. Возможно, что России удастся каким-то образом договариваться о смягчении позиции BP в конкуренции на Каспии.
На этом фоне достаточно важную роль приобретает личное отношение нового руководителя британской компании Роберта Дадли с российской стороной. Он возглавлял ТНК-БП в течение 5 лет, однако в 2008 году из-за конфликта между акционерами был вынужден компанию покинуть. Может ли этот факт осложнить сотрудничество сторон? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что нет. Я думаю, что у BP сейчас и так слишком много сложностей для того, чтобы провоцировать дополнительный конфликт, тем более с таким ценным активом, как ТНК-БП. Поэтому я думаю, что пока BP не решит все свои прочие проблемы, ну, связанные прежде всего с аварией в Мексиканском заливе, скорее всего, каких-то даже споров с российскими акционерами возникать не будет.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николая Подлевских.
Я думаю, что крупные бизнесмены и крупные госчиновники в первую очередь руководствуются в своих действиях прагматизмом. И тот конфликт, он будет оказывать воздействие в самой-самой минимальной мере на взаимоотношения между новым руководством BP и нашими и госчиновниками, и, я думаю, что компанией ТНК-БП. Другое дело, что в ходе работы, в ходе этого конфликта, я думаю, что Дадли накопил достаточный опыт взаимодействия с нашими властями, и такого рода опыт он будет использоваться. То есть человек знает сильные стороны, знает какие-то уровни, до которых наша власть готова отступать.
Уже известно, что Роберт Дадли возглавит BP с 1 октября. Нынешний же руководитель компании Тони Хейвард будет выдвинут в состав совета директоров российско-британской ТНК-БП.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В Шотландии проходит национальный год еды и питья. Празднование, посвященное традиционной шотландской кухне, начавшееся в мае 2010 года, продлятся до мая будущего года. Цель шотландского правительства – продемонстрировать, что Шотландия – не только край завораживающей красоты, но и родина уникальных кулинарных традиций и благородных напитков, рассказывает Наталья Голицына.
Незадолго до объявления в Шотландии 2010 года годом еды и питья, Международная ассоциация гастрономического туризма ICTA провела глобальное исследование уровня кулинарной культуры европейских, американских и азиатских стран. Рейтинг Шотландии оказался одним из самых высоких. Она заработала 79 очков из 100 возможных. При этом учитывалось качество продуктов питания, уровень высокой кухни, уникальность кулинарных традиций и качество ресторанного бизнеса. В маленькой Шотландии 15 ресторанов, удостоенных звезд Мишлена, больше, чем во многих превышающих ее по площади французских департаментах. Два мишленовских ресторана можно обнаружить даже на прилегающем к Шотландии острове Скай. Из столь высокого гастрономического статуса региона и родилась идея стимулировать развитие гастрономического туризма с помощью фестивалей еды и питья, которые в течение года пройдут по всей Шотландии. Ну и, конечно, немалую роль на этих празднествах будут играть дегустационные дни виски. Более 120 шотландских винокурен представят около 250 сортов этого знаменитого напитка, производство которого в Шотландии теряется в глубине веков. Сами шотландцы уверены, что именно в Шотландии можно лучше, чем где-либо в Британии, вкусно поесть и хорошо выпить. Исполнительный директор компании Event Scotland, главного организатора года еды и питья Пол Маклоклин в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях современной шотландской кухни.
The most famous Самое знаменитое шотландское традиционное блюдо – это хаггис и татис. Хаггис – это фарш из овечьего рубца с ячменем и специями, который запекается в овечьем желудке. Татис – это картофель, который подается в качестве гарнира к хаггису. Популярны бифштексы, мясные пироги и жаркое. Нипс и татис – брюква с картофелем – подается в качестве гарнира или отдельного блюда. Шотландское меню обычно не включает риса и пасты. Эти продукты попали к нам относительно недавно. На нашу кухню сейчас оказывает влияние международная кулинария. Итальянская и французская кухни стали у нас частью повседневности. Индийская и китайская кухни также очень популярны.
Пол Маклоклин подчеркивает экологическую чистоту шотландских продуктов и называет виски, рыбу и морепродукты главными статьями шотландского экспорта.
У нас высокая международная репутация в связи с шотландским виски. Шотландское виски – это исключительно шотландский продукт. Наши виски присутствуют на рынках всего мира. Недавно у нас побывала большая группа покупателей из России, которые закупили большие партии морепродуктов, говядины и баранины. У шотландского мяса очень высокая репутация не только в Британии, но и во всем мире.
По мнению Пола Маклоклина, Шотландия обессмертила себя производством виски, самым главным своим национальным напитком, без которого не обходится шотландское застолье. Виски – предмет гордости шотландцев. Экспорт скотча ежегодно приносит британской казне 2 миллиарда фунтов.
Когда люди во всем мире заказывают в баре виски, они говорят: «Мне скотч, пожалуйста». Это означает «мне виски». Слово «скотч» стало синонимом слова «виски». Бренд шотландского виски законодательно охраняется в Британии с 1909 года. Наши виски по закону выдерживаются не менее 3 лет, но чаще всего лет 10-12. Ассоциация шотландского виски следит за тем, чтобы в мире под видом шотландского виски продавался только подлинный продукт. Настоящее шотландское виски должно быть дистиллировано и выдержано только в Шотландии. Характерно, что крупнейшим рынком шотландского виски является Франция. Во Франции за один месяц продается больше виски, чем французского коньяка за год.
Говоря об особенностях шотландской кухни, Пол Маклоклин не устает подчеркивать, что она является неотъемлемой частью шотландской национальной идентичности.
Шотландцы очень гордятся своим наследием. Они заботятся о том, чтобы у них в меню всегда были именно шотландские продукты. Они не только предпочитают все шотландское, но и интересуются происхождением продукта, его производителями, их репутацией, историей производства, гордятся его шотландскостью и его качеством.
Говорил исполнительный директор шотландской компании Event Scotland Пол Маклоклин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы», а сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы – предстоящее заседание внеочередной Генеральной Ассамблеи Международной Федерации Либеральной Молодежи. В программе принимает участие председатель Петербургского молодежного яблока Александр Гудимов, преподаватель Высшей школы народных искусств Олег Ильин и политпсихолог Алексей Шустов. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».